Город-дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12:05. Всех приветствую. Меня мой собственный голос в наушниках напугал, ты представляешь? Не, показалось, что просто шкалит звук, и я поэтому перепугался. Нет, все в порядке, действительно. Просто это у меня в наушниках так отразилось. Меня зовут Александр Капков. Всех рад приветствовать. Это программа «Город-дорог», где мы обсуждаем вопросы транспорта. Делаем это всегда с самыми компетентными экспертами. Сегодня рад представить вам нашего гостя. Его зовут Василий Колташов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Институт сам по себе для меня стал таким небольшим открытием. Сейчас пока готовился, посмотрел, чем занимаетесь. В принципе, это экономические исследования социальных проблем, если вот так вот коротко.
Экономические и социальные исследования, реже политические исследования.
Ну и, конечно же, движение. То есть мы прекрасно понимаем, что и эти вопросы всегда волнуют социальное общество. Хорошо. Я даже не знаю, с чего начать, потому что прочитал мельком, скажу вам честно, я после эфира еще поподробнее изучаю доклад вашего института, который посвящен транспортным кризисам городов России. Много там есть чего интересного. Я, наверное, попробую построить все-таки разговор на этом докладе. И что-то, естественно, будем от себя добавлять. Какие-то вопросы, которые будут приходить к нам на СМС-портал. Кстати говоря, напомню его номер. +7 925 48 948. Можете также писать через наш сайт говоритмосква.ру. Главный вопрос... Попробую прямо вот с заголовка начать. Транспортные кризисы городов России. Это что? Сейчас мы его наблюдаем, мы идем к решению, мы на пике кризиса, мы в самом начале, мы близки к решению проблем. Где мы находимся?
Я думаю, что мы где-то близко к пику кризиса. И Москва дает пример хорошей транспортной политики в том смысле, что в Москве идет реформа общественного транспорта, а в регионах... А с общественным транспортом и вообще с транспортом ситуация близкая к коллапсу. То есть можно делать ставку на личный транспорт, стоять в пробке, можно делать ставку на общественный транспорт, стоять в пробке или просто мерзнуть на остановке, потому что общественный транспорт коммерческий, да, работает по принципам свободной охоты. И в результате это получается, что город имеет транспортный хаос, транспортный кризис, но не хорошую отлаженную систему сообщений. Вот такова, в общем-то, стандартная ситуация для российских городов. Стандартная и даже порой пугающая, потому что я только что вернулся из Уфы, где проходил Урбан Байрам, такой форум городского развития, и там мне сотрудники мэрии...
Интересное лингвистическое такое сочетание.
Да, очень забавно. Сотрудники мэрии сказали, что они проводили опрос маршруточных королей, которых они пытаются, как в Москве, интегрировать в единую систему, чтобы ее создать, единую транспортную систему.
Маршруточные короли, это мы понимаем, лидеры бизнеса,
коммерческих перевозок, которые не хотят работать по правилам. Да? И один из них сказал примерно так. Наркотики, проститутки и маршрутки – это три основы нашего бизнеса.
В Уфе?
В Уфе.
Ничего себе. Ну, то есть, это значит то,
что... Ни там мы не платим налогов, никому не подчиняемся и ведем, так сказать, свободный... бизнес такой вот абсолютно свободный.
Да. Хорошо, некая зарисовка по тому, как устроен транспорт в регионах. Давайте попробуем вернуться к Москве. Мы та ваша оценка о том, что мы только подходим к пику кризиса, она касается России в целом, либо мы можем вести отсчет по Москве?
Она касается всех мегаполисов России. Что касается Москвы, Москва дает пример преодоления кризиса. То есть в Москве-то как раз идет движение к преодолению кризиса. И пробок становится меньше. Я как человек, который сам не водит, но пользуется такси, я ощущаю, что двигаться стало легче. Но главное – это колесный наземный общественный транспорт, который был слабым звеном. И сейчас он действительно революционно меняется в Москве. Появились новые вот эти автобусы синие, автобусы низкопольные, с внутренними видеокамерами, с электронными табло, с системами кондиционирования, безопасности. И они работают по единым расписаниям, да, и эти расписания соблюдаются. Я хочу сказать, что такая картина, она не всегда, не всегда типична, да, то есть не только у нас проблемы вот эти вот есть. Когда мы делали свое исследование, мы изучали пример Лондона и Сингапура. Примеры эти разнонаправленные, потому что если мы говорим о Сингапуре, то это город, который в последние десятилетия никогда не был заброшен. А если мы возьмем Лондон, то мы увидим ситуацию, очень похожую на московскую, потому что там вот, в Лондоне, 15 лет город был без мэра, без администрации. То есть Маргарет Тэтчер разгромила в 83-м году Совет Большого Лондона, и после этого город погружается в транспортный хаос, и никто не пытается решать проблемы. Новый мэр Кен Ливингстон, а его экономический советник был как раз членом нашей экспертной группы по докладу, он нам очень помог, Алан Фриман, и вот это вот, они действительно смогли запустить нормальный, хороший общественный транспорт, причем они тоже поняли, как и в Москве, что слабым звеном является колесный наземный транспорт, именно автобусы. То есть, если не поедут автобусы, вы можете 100 лет строить метро, и все равно вы недалеко подвинетесь, у вас будет низкий темп разрешения этого транспортного кризиса, потому что необходимо устранить главную проблему. То есть проблема-то главная – это пробки на дорогах и дать нормальное движение колесному транспорту. А потом уже вы можете построить и скоростное метро, и легкое метро, и там самые разные способы применять. Это уже потребует времени. Это не сделать ни за год, ни за два, ни за, может быть, даже и за три.
Тогда, если вы говорите про Маргарет Тэтчер, я такой для себя небольшой отрезок нарисовал примерно в 50 лет. 50 лет назад стартовали проблемы в Лондоне. За 15 лет хаоса, соответственно, они достигли пика. Это получается где-то 85-90 год.
После, да? Ну, 95-99. В 2000-м очень было все плохо, когда начались реформы в Лондоне.
Да. Хорошо, ближе к 2000-м. Вы меня поправили, спасибо. И после этого начинается активное решение проблем. Сейчас они их, грубо говоря, решили, говорите вы?
В Лондоне решили.
Буквально коротко, это просто для того, чтобы сейчас перенестись в Москву. Я тогда попробую такой же отрезочек и у нас отсчитать. 70-й год. Мне кажется, что транспорт в Советском Союзе общественный, по крайней мере, был фактически единственным. Автомобильного транспорта было не очень много, поэтому мы можем в данный случай сказать, что там было все хорошо. Тот же самый период застоя и никому не нужных проблем у нас появляется в 90-е. Я не знаю, когда мы заходим тогда в этот кризис. Если вы говорите,
в нулевые годы мы уже в кризисе. То есть весь период, когда Юрий Лужков находился у руля московской столицы, российской столицы, Москвы, да, вот этот период, это период нарастания транспортного кризиса.
В 90-й год мы эти проблемы заложили,
потому что
с 2000-го года
фантастическим темпом растет количество автомобилей. Вот начинается в нулевые экономический подъем, и для многих россиян, символ благополучия, да, материального, это все-таки автомобиль. Можно жить в тесной маленькой квартире, но чтобы автомобиль был, и если он есть, то на нем нужно ездить постоянно. Вот только на нем. Ногами не ходить. Общественный транспорт презирать.
В булочную на такси.
За рулем.
На машине.
И вот это ведет к тому, что, да, город встает. И подобная же ситуация в регионах, понимаете? То есть здесь ничего уникального в мегаполисах страны-то и нет. То есть то же самое все и происходит. Причем, когда в 2008-2009 году была первая волна кризиса, боролись-то с ней как? Стимулированием продаж легковых автомобилей во многом.
Да, да.
И было продано масса автомобилей. А теперь добавим сюда еще стимулирование продаж жилья. То есть выросли новые кварталы, а кварталы с узкими выездами на трассы. И что получилось? Получились пробки. Везде получились пробки.
К 2008-2010 или большое количество автомобилей.
К 2011, наверное, даже.
Да, к 2011 году большое количество автомобилей и по-прежнему не решение проблем общественного транспорта. Сейчас мы выходим, я так полагаю, как раз к решению этих вопросов. Насколько это взаимосвязано, поясню. Мы должны сейчас лишь уделять время общественному транспорту и развивать его. И ничего страшного, что у нас много автомобилей. Мы должны отдельно сократить количество автомобилей, либо мы должны здесь работать по двум фронтам.
Московский департамент общественного транспорта, он старается проводить политику сбалансированную. То есть он пытается сделать эффективный, надежный, привлекательный для автомобилистов, в том числе общественный транспорт современный.
Я согласен.
И одновременно не убирать автомобили с дорог. То есть когда Кен Ливингстон в Лондоне, значит, в 2002 году, как мне рассказывали, он пришел на совещание и сказал: так, завтра мы вводим платный въезд в центр Лондона. И все сказали: с ума сойти. Платный въезд в центр Лондона.
Как на это отреагировали, кстати говоря?
Команда мэра была в шоке.
Так.
Потому что мы же знаем, смотрели ситуацию изнутри. И действительно, это сработало. То есть они добились того, что, да, общественный транспорт наконец выполз из пробок и двинулся. Он стал двигаться. Они разгрузили центр, и они поняли, что одна из проблем с пробками связана с тем, что слишком много людей едет в центр на автомобилях. А должны они по-хорошему ехать? Да, точно так же. Лондон и Москва очень похожи. Причем планировку, если мы возьмем города, то город отстроился, несмотря на все позднейшие исправления, под гужевой транспорт.
Угу.
Это город с глубоко средневековым влиянием на структуру.
Угу.
В отличие от американских городов, например.
Да.
И все, и иначе пробки начали отступать. Естественно, это недостаточно, это... Там первые шаги, потому что дальше они меняли автобусный парк. У них там были автобусы с 50-х годов в Лондоне. Они меняли их на современные автобусы. Допускали ошибки, потому что они запустили автобусы улитки такие длинные, гусеницы. Да, они там, в общем, не подходили они для улиц. Это для узких центральных, для резких поворотов. Но главное-то в том, что необходимо дать возможность развиваться периферийным центрам. Угу. И в Москве такие периферийные центры, хотя бы торговые, они сформировались, потому что есть торговые центры. Люди уже, ну, не обязательно ехать в центр за покупками в бутике. Ну, не обязательно. Можно поехать в центр, в какой-то, который поближе к вам, торговый центр. Там, в принципе, будет выбор не хуже, но вы уже не едете в центр. То есть вы можете сделать эту поездку на личном автомобиле. И вот эта вот политика децентрализации потоков, она, в принципе, должна помочь. Но если говорить там о том, чтобы действительно победить пробки, да, окончательно и бесповоротно, то это, наверное, немецкий вариант, да, потому что это уже достаточно жесткие действия. Вот московские власти, они ищут оптимальные вот такие осторожные варианты. Даже с платными парковками это один из вариантов, как считается, в мире относительно мягкого уменьшение количества автомобилей в центре. То есть, зачем вам ехать в центр? Если вам не надо, вы не поедете, потому что платная парковка.
Угу.
Зачем вам расходы? Если вам действительно нужно, и нужно там под завязку забить автомобиль цветочными горшками, например, в каком-то особенном магазине, вы поедете, заплатите там где-то за парковку. Если говорить о ресторанах, то хороший ресторан должен иметь собственную парковку. Это просто прилично.
Да, да, так и бывает, часто говоря. А по поводу реакции, вы сказали, что команда мэра была в шоке, а как вот жители города?
А жителям просто... понравилось через некоторое время.
Через какое? Через 2 года?
Нет, они проводили замеры, где-то уже через месяц, через 2 жители оценивали положительно ситуацию, положительно все. Но проблема Англии состоит в том, что у них только в Лондоне все более-менее упорядочить удалось, потому что вся остальная страна – это проблема. Вот мы в Кембриджском университете, у нас была конференция недавно как раз по инициативе Российского экономического университета, и я спрашиваю Ричарда Сакву, профессора Кентского, значит, говорю, вот общественный транспорт в Англии такой хороший, он говорит, что вы говорите, насколько опоздал ваш автобус из Хитроу? Я говорю, на час. Он говорит, вот видите, не надо сравнивать Англию и Лондон. Это абсолютно разная картина. И у нас нечто подобное получается в России, потому что в Москве проводится политика, которая должна быть образцовой и вызывает интерес в регионах. Она вызывает
интерес. Есть электронные табло на остановках, естественно.
Да, да. То есть меняется система, транспортная система города меняется. Она становится европейской.
Угу.
Не американской, европейской. А в то же время в регионах этот кризис, он остается пока без движения. И, наверное, здесь мы хотели бы, да, вот, чтобы наш доклад помог изменить ситуацию. Потому что мы направили его как раз президенту Российской Федерации и мэру Москвы, потому что мы попросили московские власти содействовать региональным центрам, если они обратятся за опытом, за передачей опыта, как правильно вообще реорганизовывать городскую транспортную систему, общественный транспорт, как его сделать хорошим, современным, эффективным, как интегрировать коммерческих перевозчиков, чтобы, с одной стороны, убрать тех, кто не хочет интегрироваться и кто считает, что это должен быть такой мафиозный бизнес, а те, кто хотят работать по правилам, чтобы они имели возможность это делать, чтобы получили 5-летние контракты и могли вкладывать капиталы в свой подвижной состав и быть уверенным в том, что они работают по надежным правилам, по надежным маршрутам.
Знаете, мне очень много разных смс-сообщений приходит. А как же платные парковки в спальных районах? Почему я должен ехать из Ашана на автобусе? И подобные. Они есть. Я для себя их, знаете, сформулировал так. Сегодняшняя политика проводится с ошибками или без?
Ну, я думаю, что все-таки продвижение идет быстрее, чем закрепление. То есть, мне кажется, что московские власти торопятся. Они пытаются быстро создать новую систему в городе. Угу. И, наверное, ошибки это вызывает некоторые ошибки. Естественно, это естественно. Это, я думаю, что эти ошибки, они были бы у любой, даже там у идеальной администрации.
Но это критично или это не самый лучший подход? Но я к тому, что, понимаете, можно дать секундочку? Если бы мы сейчас, грубо говоря, встали вот на 10 баллов, да, как мы привыкли отмерять движение, встали на 10 баллов, мы бы друг для друга понимали, что сейчас главное быстрее. Возможно, на качество, можно было, извините за такое выражение, подзабить немножко. Сейчас нужно было бы решить какой-нибудь основной вопрос, чтобы хотя бы с 10 баллов сбить до 8, до 7, а потом уже с ошибками разберемся. Мне кажется, у нас немножко не такая ситуация. Да, проблемы есть, но не такие, что нужно быстро-быстро, скорее что-то делать, не замечая, что ты там под ногами воротишь. Главное какой-то цели достичь, и при этом цель это какая-то тоже несколько непонятная. Да, мы понимаем, что это все делается для борьбы с пробок, но так вроде бы и едем, знаете, хочется сказать. Может быть, стоит все-таки как-то более размеренно, более планомерно подойти, тратить побольше времени на каждый шаг. А сейчас, понимаете, действительно, вот вы говорите, платные парковки. Ведь большинство людей, я уверен, выступает за платные парковки, точно так же, как и я, несмотря на то, что есть большие проблемы, там, в центре Москвы. Но, например, мне и многим моим слушателям точно так же непонятно, зачем нужна платная парковка у станции метро «Речной вокзал» при отсутствии перехватывающей парковки. Черт побери, почему-то я не вижу решения здесь проблемы именно пересаживание на общественный транспорт. Я вижу избавление от автомобиля. То есть, мне говорят, что бесплатно ты не сможешь оставить автомобиль. Я говорю, хорошо, ребят, слушайте, я был бы готов пересесть на общественный транспорт, дайте мне эту возможность. Меня избавили, меня лишили автомобиля, но не дали общественного транспорта. Нестыковочка получается.
Ну, не совсем вы правы, потому что общественный транспорт как раз у вас не отобрали. Дали, да, он есть.
Мне не дали возможности на него пересесть. Вот я о чем говорю. Раньше я делал как? Я приезжал к метро, оставлял машину, садился в метро. Это сейчас не образные слова, я так и делал действительно, потому что я как автомобилист понимаю, что ехать в центр, мало того, что мне, может быть, не хочется, или у меня просто нет денег заплатить за парковку, я понимаю, что я проведу там больше времени. Я действительно так поступал. Я приезжал к метро, оставлял автомобиль, садился на метро и дальше перемещался и знал для себя, что я делаю это быстрее, чем если я делал бы это на автомобиле. Сейчас у меня этой возможности нет. А я бы хотел. Я бы хотел приехать также к метро, оставить бесплатно и дальше пользоваться. А мне сейчас сказали, что, дружочек, вот приезжай каким угодно способом, только не на автомобиле.
Ну, будем надеяться, что система улучшится. Да? Система, я имею в виду, перехватывающих парковок. Их будет больше, и они будут более доступны. Угу. И то же самое касается, наверное, и платных парковок в спальных районах. Но мне кажется, что есть и другая проблема. Это проблема философии использования автомобиля в России.
Понимаю, о чем вы, да. Но это такой прям глубокий
вопрос.
Да,
у нас автомобиль, если у человека есть, то он хочет на нем ездить все время. Угу. Это неправильно. Автомобиль нужно использовать не для поездок в город, для поездок из города. Это европейская модель. Не нужно использовать автомобиль для того, чтобы ездить на работу каждый день. Это неправильно. Это время, которое вы губите. Потому что вы в это время работаете шофером. Зачем? Зачем? Можно посмотреть кино на планшете, послушать музыку, почитать книгу, и это будет лучше для эмоционального здоровья человека. С другой стороны, есть еще экологическая составная проблема. Ее у нас почему-то граждане абсолютно в расчет не берут.
У нас к зеленым пока очень со скепсисом относятся.
Ну, что касается самих зеленых, то они хороши везде. Да? То есть я имею в виду тех, кто пытается политически использовать эту ситуацию. Они хороши даже и в Германии. Они политически не очень принципиально, скажем так. Но проблема существует в каком виде? Экологическая ситуация. Огромная загазованность в Москве создана в первую очередь автомобилями, особенно в центре Москвы. Выхлопными газами промышленности уже не так много в столице осталось с советских времен. И люди, они живут в этой среде, в среде очень высокой загазованности, и они не задумываются о том, что, а почему ее не убрать? А единственный способ убрать, это убрать автомобили, которые не соответствуют экологическим требованиям. Вот там автобусы, которые сейчас водятся низкопольные, там стандарты Евро-4, Евро-5. Угу. А большого количества автомобилей нет и близко там, к Евро-4 ничего.
Нет, есть.
Многих.
Хорошо, нет, я могу увидеть в городе
МАЗы,
которые
пробки,
коптят, будь здоров.
Пробки. В пробках двигатели работают в режиме холостого хода. Это максимальный вред окружающей среде. А что касается автобусов, то задача стоит в том, чтобы автобусы и микроавтобусы в в системе, да, вот общественного транспорта столицы, двигались постоянно. Это минимализация вреда окружающей среды, и это принцип циркуляции, который должен обеспечить людям уверенность, с одной стороны, в том, что транспорт придет, с другой стороны, возможность доехать куда нужно. То есть это надежность, та самая надежность, которой не было у общественного транспорта, пока он стоял в пробках. И человек, это как раз изменения, которые должны...
Человек очень интересный, что ему нужно видеть пользу вот здесь, сейчас, прямо вот у себя на ладони. Он не видит пользу от хорошей экологической ситуации, зато четко видит пользу от того, что он с комфортом доедет на автомобиле. Я, честно говоря, с удивлением обнаружил, что у нас совсем немного времени осталось, а ведь я даже не спросил у вас про главные выводы этого доклада, ну и какие-то главные причины, и то, что нужно делать, и я так полагаю, это то, что мы в скором времени увидим, потому что, ну, ваш доклад недалек от реалий наших московских улиц.
Но наш доклад ориентирован не на Москву. Мы Москву просто рассматриваем как пример преобразования общественного транспорта, как хороший пример, как пример для регионов российских очень важный, потому что московские власти смогли изучить ситуацию в других мегаполисах и в Вене, и в Берлине, и в Лондоне, и в Сингапуре. Это сделать, повторить, очень сложно региональным властям, да и вряд ли имеет смысл. Но дело в том, что из реформирования по московскому образцу, то, что мы предлагаем в регионах общественного транспорта, оно имеет очень важное экономическое значение, потому что в каком состоянии наша экономика, не нужно описывать, в плохом состоянии. Но если мы будем за счет государственной программы закупать низкопольные, хорошие современные автобусы, улучшать под них дорожное покрытие в городах, то это даст новые рабочие места, даст заказы. Это будет просто антикризисная мера, очень хорошая мера. Почему не стоит продолжать политику стимулирования продаж легковых автомобилей? Потому что, ну, уже дальше некуда. Нужно изменить направление. То есть перейти к европейскому стандарту города. Город, в котором транспорт работает хорошо, это общественный транспорт. И в то же время этот общественный транспорт сделан в России. Московский как раз пример – это закупка автобусов в России, низкопольных автобусов. А то же самое сделать в регионах, что мешает. Для этого нужны, конечно, государственные деньги, поэтому мы обращаемся к президенту, мы хотим, чтобы для того, чтобы это копирование, да, было сделано эффективно, и чтобы российские города становились похожими на города Евросоюза, европейские еврозоны, даже Германия в первую очередь. Для этого нужно не жалеть денег, тем более, что эти деньги пойдут впрок экономике.
Слушайте, вы только что сказали про российские автобусы. Я знаю, что они есть. Сейчас не могу прямо вам перечислить марки, но последние такие громкие новости о том, что Мосгортранс закупил новую технику, это были «Мерседесы». Я совершенно четко помню, что...
Ну, значит, надо поставить производство.
Сергей Собянин принимал новые синие вот эти прекрасные «Мерседесы». Это значит, что у нас нет, или это просто в Москве побольше денег, нет, и мы можем себе позволить?
В Москве, конечно, исходят из принципа наилучшие закупки. Что касается коммерческих перевозчиков, которые там интегрированы, то они микроавтобусы вообще закупают, Мерседесы, да, очень часто. То есть они выбирают то, что удовлетворяет новым требованиям. Но если мы получим в регионах политику как раз стимулирования закупок российских таких же автобусов, ничто не помешает производить аналоги Мерседесов в больших количествах. Ничто не помешает. Производство есть, можно будет перепрофилировать производство там, где оно было направлено на легковые автомобили, и производить автобусы и микроавтобусы, ну, на соответствующем как раз европейском уровне.
94-й мне пишет, нет больше автобусов, их отменили закупки. Спасибо, надо будет проверить, большое. Давайте буквально пару минут у нас еще есть, даже минуточка, по поводу общественного транспорта и вот этой вот ключевой составляющей именно экономической, которая позволит, я понял. Какие-то проблемы еще, которые вы в своем докладе, ну, вычленение?
Ну, в первую очередь, как я сказал, это проблема циркуляции. Проблема того, что колесный транспорт является слабым звеном. Для того, чтобы быстро разрешить транспортный кризис, не получится строить метро. То есть метро строить нужно, но чтобы быстро город стал двигаться, чтобы люди могли попасть на работу и с работы домой, за детьми, для этого они должны быть... Для этого нужен хороший общественный транспорт, и он должен циркулировать, то есть он должен ходить по расписанию. Для этого нужна электронная система контроля за движением. Для этого нужна другая подготовка водителей, потому что водители, которые привыкли охотиться за пассажирами, а потом исчезать с маршрутов, это вот стандартная ситуация в регионах, это, ну, к сожалению, не решение. Это одно из проявлений транспортной проблемы в российских городах. А еще очень важно, это развитие периферийных экономических зон, внутренней периферии в городах. То есть вот перегруженность центра имела место как в Лондоне, так и имеет место в Москве.
Угу.
А для того, чтобы центр разгрузить, необходимо, чтобы быстро, активно развивались центры внутренней периферии, торговые, экономические, чтобы там были,
чтобы
рабочие
люди
места.
Не стремились, да, в центр.
Это, да, изменит потоки автомобилей, потоки людей и в конечном итоге позволит разрешить транспортный кризис.
Время совсем вышло. Я вас благодарю. Как всегда, нам его не хватает. К сожалению, Василий Колташов был у нас в гостях. Василий, спасибо вам большое. Это
спасибо.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Город дорог». Всем счастливо. Пока.